Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось, сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное. Но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен. «Простишь ли ты меня, Николя?» Не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу. Но Николя решительно рассмеялся. «Так и есть!» — воскликнул он добродушно и шутливо. «Вижу, что вам уже все известно. А я как вышел отсюда и задумался в карете. По крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит?» «Но как вспомнил, что у вас остается Петр Степанович, то и забота соскочила». Говоря, он бегло осматривался кругом. «Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника», — восторженно подхватила Варвара Петровна, «одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного».
«Рыцарски? Неужто у вас до того дошло?» — смеялся Николя. «Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость». Тут он обменялся с ним мгновенным взглядом. «Надобно вам узнать, маман, что Петр Степанович — всеобщий примиритель. Это его роль, болезнь, конек, и я особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываюсь, о чем он вам тут настрочил. Он именно строчит, когда рассказывает. В голове у него канцелярия. Заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать, и что истина ему дороже успеха. Разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины». Говоря это, он все осматривался. «Таким образом, вы видите ясно, маман, что не вам у меня прощения просить, и что если есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего, с моей стороны, и значит, в конце концов, я все-таки помешанный. Надо же поддержать свою здешнюю репутацию». Тут он нежно обнял мать.
«Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем», — прибавил он, и какая-то сухая твердая нотка прозвучала в его голосе.
Варвара Петровна поняла эту нотку, но экзальтация ее не проходила, даже напротив. «Я никак не ждала тебя раньше, как через месяц, Николя!»
«Я, разумеется, вам все объясню, мама. А теперь...»
И он направился к Прасковье Ивановне. Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то, что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же у ней были новые хлопоты. С самого того мгновения, как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться. Сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть, но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом. Можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеется. Она, впрочем, видимо, старалась скрепиться и прикладывала платок к губам. Николай Всеволодович самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием.
«Вы, пожалуйста, извините меня», — ответила она скороговоркой, «но вы, конечно, видели Маврикия Николаевича. Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!» И опять смех.
Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж непозволительно.
«Вы давно приехали?» — пробормотала она, опять сдерживаясь, даже конфузясь, но со сверкающими глазами.
«Часа два слишком», — ответил Николя, пристально к ней присматриваясь. Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый.
«А где будете жить?»
«Здесь».
Варвара Петровна тоже следила за Лизой, но ее вдруг поразила одна мысль. «Где же ты был, Николя, до сих пор?»
«Все эти 2 часа слишком», — подошла она. «Поезд приходит в 10 часов».
«Я сначала завез Петра Степановича Кириллову, а Петра Степановича я встретил в Матвееве за 3 станции. В одном вагоне и доехали».
«Я с рассвета в Матвееве ждал», — подхватил Петр Степанович. «У нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали». «Ноги сломали!» — вскричала Лиза. «Мама, мама, а мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево. Вот бы тоже ноги сломали!»
«Господи помилуй!» — перекрестилась Прасковья Ивановна.
«Мама, мама, милая ма, вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю. Со мной это так может случиться. Сами же говорите, что я каждый день скачу верхом, сломя голову. Маврикий Николаевич, будете меня водить хромую?» — захохотала она опять. «Если это случится, я никому не дам себя водить, кроме вас. Смело рассчитывайте. Ну, положим, что я только одну ногу сломаю. Ну, будьте же любезны, скажите, что почтете за счастье».
«Что уж за счастье с одной ногой?» — серьезно нахмурился Маврикий Николаевич.
«Зато вы будете водить, один вы, никому больше».
«Вы и тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна», — еще серьезнее проворчал Маврикий Николаевич.
«Боже! Да ведь он хотел сказать каламбур!» — почти в ужасе воскликнула Лиза. «Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь! Но только до какой же степени вы эгоист? Я убеждена к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете. Напротив, вы с утра до ночи будете меня тогда уверять, что я стала без ноги интереснее. Одно непоправимо. Вы безмерно высоки ростом, а без ноги я стану прималенькая. Как же вы меня поведете под руку? Мы будем не пара».
И она болезненно рассмеялась. Остроты и намеки были плоски, но ей, очевидно, было не до славы.
«Истерика», — шепнул мне Петр Степанович. «Поскорее бы воды стакан».
Он угадал. Через минуту все суетились. Принесли воды. Лиза обнимала свою мама, горячо целовала ее, плакала на ее плече и тут же, опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала, наконец, и мама. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна. Но пробыли они там недолго, 4 минуты, не более. Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что когда мы остались одни, без дам, кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся с места, Николай Всеволодович обошел нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своем углу и еще больше, чем давеча, наклонившегося в землю. Степан Трофимович начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, по-видимому, об очень важном, судя по выражению лица и по жестам, сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, своей официальной усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и все как бы порывался уйти. Он ушел от окна, именно когда воротились наши дамы. Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя, что им 10 минут надо непременно повременить и отдохнуть, и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то Николай Всеволодович и подошел, наконец, к Дарье Павловне неспешную походкой своей. Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во все лицо.
«Вас, кажется, можно поздравить или еще нет?» — проговорил он с какой-то особенную складкой в лице.
Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать.
«Простите за нескромность», —
— возвысил он голос. «Но ведь вы знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом?»
«Да, я знаю, что вы были нарочно извещены».
«Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлениям», — засмеялся он. «И если Степан Трофимович...»
«С чем? С чем поздравить?» — подскочил вдруг Петр Степанович. «С чем вас поздравить, Дарья Павловна? Ба! Да уж не с тем ли самым? Краска ваша свидетельствует, что я угадал. В самом деле, с чем же и поздравлять наших прекрасных и благонравных девиц, и от каких поздравлений они всего больше краснеют? Ну-с, примите и от меня, если я угадал, и заплатите пари. Помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж? Ах, да, по поводу Швейцарии, что же это я? Представьте, наполовину затем и ехал, а чуть не забыл. Скажи ты мне», — быстро повернулся он к Степану Трофимовичу, — «ты-то когда же в Швейцарию?»
«Я? В Швейцарию?» — удивился и смутился Степан Трофимович.
«Как, разве не едешь?» «Да ведь ты тоже женишься, ты писал».
«Пьер!» — воскликнул Степан Трофимович.
«Да что Пьер? Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе, что я вовсе не против, так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее. Если же, — сыпал он, — тебя надо спасать, как ты тут же пишешь и умоляешь в том же самом письме, то опять-таки я к твоим услугам. Правда, что он женится, Варвара Петровна?» Быстро повернулся он к ней. «Надеюсь, что я не скромничаю. Сам же пишет, что весь город знает, и все поздравляют, так что он, чтобы избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю? Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович, поздравлять тебя надо или спасать?» «Вы не поверите. Рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие. Во-первых, просит у меня прощения. Ну, положим, это в их нравах. А впрочем, нельзя не сказать. Вообразите, человек в жизни видел меня два раза, да и то нечаянно, и вдруг теперь, вступая в третий брак, воображает, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности, умоляет меня за 1000 верст, чтоб я не сердился и разрешил ему. Ты, пожалуйста, не обижайся, Степан Трофимович, черта времени, я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь, и так далее, и так далее, но опять-таки главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то грехах в Швейцарии. Женюсь, дескать, по грехам. Или из-за чужих грехов. Или как у него там, одним словом, грехи. Девушка говорит «перл и алмаз», ну и, разумеется, он недостоин, их слог. Но из-за каких-то там грехов или обстоятельств принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию, а потому бросай все и лети спасать. Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А впрочем, я, по выражению лиц, замечаю, — повертывался он с письмом в руках, с невинной улыбкой всматриваясь в лица, — что, по моему обыкновению, я, кажется, в чем-то дал маху, по глупой моей откровенности, или, как Николай Всеволодович говорит, торопливости. Я ведь думал, что мы тут свои, то есть твои свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то в сущности чужой, и вижу, что все что-то знают, а я-то вот именно чего-то и не знаю». Он все продолжал осматриваться.
«Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершенных в Швейцарии, и чтобы вы летели спасать его?» Этими самыми выражениями подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами.
«То есть, видите ли, если тут чего-нибудь я не понял, — как бы испугался и еще пуще заторопился Петр Степанович, — то виноват, разумеется, он, что так пишет. Вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные, беспрерывные, а в последние 2-3 месяца просто письмо за письмом. И, признаюсь, я, наконец, иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласись, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства, так что тебе ведь и все равно. Ну-ну, не обижайся, мы-то с тобой все-таки свои. Но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Эти чужие грехи, это, наверное, какие-нибудь наши собственные грешки, и об заклад бьюсь, самые невиннейшие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком. Именно ради благородного оттенка и подняли.
Тут, видите ли, что-нибудь по счетной части у нас прихрамывает. Надо ж, наконец, сознаться. Мы, знаете, в карточки очень повадливы. А, впрочем, это лишнее, это совсем уже лишнее. Виноват, я слишком болтлив. Но, ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал, и я действительно приготовился отчасти спасать его. Мне, наконец, и самому совестно. Что, я с ножом к горлу, что ли, лезу к нему? Кредитор неумолимый я, что ли? Он что-то тут пишет о приданом. А, впрочем, уж женишься ли ты полно, Степан Трофимович? Ведь и это станется, ведь мы наговорим, а более для слога. Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен, что вы, пожалуй, осуждаете меня теперь. И именно тоже за слогс. Напротив, я вижу, что вы, выведенные из терпения, уж, конечно, имели на то причины, злобно подхватила Варвара Петровна. Она со злобным наслаждением выслушала все правдивые словоизвержения Петра Степаныча, очевидно, игравшего роль, какую не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком уж грубовато сыгранная. «Напротив», — продолжала она, — «я вам слишком благодарна, что вы заговорили. Без вас я бы так и не узнала. В первый раз в 20 лет я раскрываю глаза». «Николай Всеволодович, вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены. Уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде?»
«Я получил от него невиннейшее и очень благородное письмо».
«Вы затрудняетесь, ищите слов, довольно. Степан Трофимович, я ожидаю от вас чрезвычайного одолжения». Вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами. «Сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома».
Прошу припомнить недавнюю экзальтацию, еще и теперь не прошедшую. Правда, и виноват же был Степан Трофимович. Но вот что решительно изумило меня тогда, то, что он с удивительным достоинством выстоял и под обличениями Петруши, не думая прерывать их, и под проклятием Варвары Петровны. Откуда взялось у него столько духа? Я узнал только одно, что он, несомненно и глубоко, оскорблен был давешнюю первую встречей с Петрушей. Именно давешними объятиями. Это было глубокое и настоящее уже горе, по крайней мере, на его глаза, его сердцу. Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том, что он сподличил. В этом он мне сам потом признавался со всею откровенностью. А ведь настоящее... Несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким. Ну, хоть на малое время. Мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели. Тоже, разумеется, на время. Это уж свойство такое горя. А если так, то что же могло произойти с таким человеком, как Степан Трофимович? Целый переворот? Конечно, тоже на время. Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова. Правда, ему ничего и не оставалось более. Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне. Та, кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама вся в испуге начала говорить, как бы спеша предупредить его. «Пожалуйста, Степан Трофимович, ради бога, ничего не говорите!» Начала она горячую скороговоркой с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку. «Будьте уверены, что я вас все так же уважаю и все так же ценю, и думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень, очень это ценить!» Степан Трофимович низко, низко ей поклонился.
«Воля твоя, Дарья Павловна, ты знаешь, что во всем этом деле твоя полная воля была и есть, и теперь, и впредь», — веско заключила Варвара Петровна. «Ба!
«Да и я теперь все понимаю», — ударил себя по лбу Петр Степанович. «Но в какое же положение я был поставлен после этого? Дарья Павловна, пожалуйста, извините меня». «Что ты наделал со мной после этого, а?» — обратился он к отцу.
«Пьер, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой?» Совсем даже тихо промолвил Степан Трофимович.
«Не кричи, пожалуйста!» — замахал Пьер руками. «Поверь, что все это старые больные нервы, и кричать ни к чему не послужит! Скажи ты мне лучше, ведь ты мог бы предположить, что я с первого шага заговорю? Как же было не предуведомить?»
Степан Трофимович проницательно посмотрел на него. «Пьер, ты, который так много знаешь из того, что здесь происходит, неужели ты и вправду об этом деле так-таки ничего не знал, ничего не слыхал?»
«Что? Вот люди! Так мы мало того, что старые дети, мы еще злые дети! Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит?»
Поднялся шум, но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать.